Дорогие друзья, далее в нашем эфире вторая часть программы «Книжное обозрение», посвященной журналу «Вестник русского христианского движения», номер 195. Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мы с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком продолжим рассказ о «Вестнике русского христианского движения», номер 195, 2009 год. В прошлой передаче мы начали рассказ о материалах, которые находятся в этом журнале. На мой взгляд, именно этот номер очень содержательный. И, как я говорила в прошлой программе, так получается, что большая часть его материалов почему-то очень связана с темами, которые актуальны для радио «Град Петров». Вообще он связан с радио «Град Петров» по тематике. Так получилось вот в этом номере именно в 195-м.
Это большая похвала для радио «Град Петров», что стиль, завещанный нам русским зарубежьем, здесь продолжается.
Не только темы и, допустим, имена, которые присутствуют здесь, присутствуют и у нас на радио, люди, которые здесь зачастую даже были и у нас на радио, допустим, Никита Струва или Ольга Седокова, или игумен Петр Мещеринов, или Светлана Панич. Эти люди были у нас на радио. Даже люди, которые, может быть, физически не были, допустим, как Доминик де Санти, но, тем не менее, были в репортажах. Еще одна связь этого журнала в том, что материалы, которые здесь посвящены конференциям, которые проходили в связи с 25-летием со дня кончины протопресвитера Александра Шмемана, с одной из этих конференций была сделана серия очень хороших подробных репортажей у нас. Это очень ценные материалы. Другая конференция, которая была в Париже, она была в репортажах нам недоступна. Здесь я очень хочу поговорить о докладе игумена Петра Мещеринова. Очень интересный доклад. И здесь Доминик де Санти, потрясающий материал «Гаяна и родная земля». Мало того, что мать Мария Скопцова, преподобная мученица, вспоминается у нас на радио, есть передачи, посвященные ей. Но и когда Доминик де Санти приезжал делать презентацию этой книги в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, мы делали репортаж об этом, потому что Доминик де Санти написала книгу «Неверующая о святой». Это книга о матери Марии, преподобной мученице Марии Скопцовой. Здесь есть некролог, посвященный Наталье Леонидовне Трауберг. Мы также делали программы, посвященные кончине этого замечательного переводчика. Продолжим. Это вторая программа, напоминаю, посвященная журналу «Вестник РХД» номер 195. И, наконец, мы подходим к материалам конференции, посвященной протопресвитеру Александру Шмеману, которая проходила в Париже в Свято-Сергиевском богословском институте в декабре 2008 года. И здесь мне показался очень интересным доклад игумена Петра Мещеринова «Экклезиология. Теоретические и практические проблемы». Ну, наверное, прежде чем мы про эту статью тоже так вот немного поговорим, пройдемся, может быть, по ее содержанию. А как вы скажете, Костин Андреевич, а какие сегодня проблемы в экклезиологии?
Ну, я думаю, они даже сформулированы в качестве названия этого материала. «Практические и теоретические». Большая проблема заключается в том, что учение о церкви, вот то, что может быть обозначено теоретической экклезиологией, это одно, а церковная практика – это практически совсем другое. И вот этот разрыв между богословием церкви и конкретной церковной практикой, он, конечно, для людей, которые живут этой темой, которые сами являются христианами, занимающими активную позицию, размышляющие над темой церкви, над ее историческим путем. Эта проблема встает как одна из самых важных. Мы входим в церковь, церковляемся, как это обычно называется, и очень скоро ощущаем вот этот трагический разрыв.
Действительно, если мы люди современные, если мы следим за тем, что происходит в мире, в церкви, а как иначе можно быть христианином, нести миссию в этом мире, вообще нести свидетельство о Христе, если мы вообще не смотрим, что у нас в церкви происходит, а что в мире происходит, это невозможно. Поэтому если мы не обращаем на это внимания вообще, что происходит, то с нашим христианством, собственно, лично большие проблемы. по недавним данным, это данные статистики, они опубликованы в интернете, доступны всем, то есть они совершенно открыты. В России за 2009, по-моему, год статистика говорит, что из церкви, из людей, которые в церковь регулярно ходили, 1/5 людей ушла. И там сделаны графики, мы видим, что график падает вниз. Что такое произошло? 2009-2010 год, произошло какое-то разочарование. Если мы посмотрим на то, что обсуждается сейчас в христианском обществе, активно обсуждается такая вещь, которая называется расцерковление. Очень активно. И это действительно мы видим проблема очень многих хороших, мыслящих, достойных людей. Что же такое происходит? Еще одна вещь очень важная. По этой же статистике мы видим, что в России, как я уже сказала, 1/5 за последние 2 года, 1/5 людей из церкви ушли. Есть и другая часть опроса. Из тех, кто регулярно причащались, перестали это делать и ушли 1/4. Это огромный показатель. И действительно, на графике мы видим, как этот график упал просто. 1/4 – это очень много, тем более это не просто люди, которые в церковь заходили или как-то присутствовали там.
Конечно, статистике не во всем нужно верить, но даже если это полуправда, это уже очень серьезно.
Поэтому такая статья или доклад одного из самых выдающихся публицистов, мыслителей православных, как игумен Петр Мещеринов, представляет большой интерес. Казалось бы, название «Экклезиология. Теоретические и практические проблемы» предполагает какую-то статью, которая наполнена теорией, какими-то выдержками. Действительно, очень много цитат. Очень много цитат. Я бы даже сказала, перегружено много цитат. А, собственно, цитаты, они были и до того, как отец Петр Мещеринов статью написал. То есть, что это меняет, немножко непонятно. Но, тем не менее, по мере чтения мы вдруг входим в ту реальность размышления, где православный христианин присутствует вот в этом пространстве текстов. Это и тексты Священного Писания, тексты святых отцов. И действительно, вот то, что вы сказали, Костянтин Андреевич, то, что говорится в церкви, в предании, то, что в церкви происходит, то, что мы видим, вдруг оказывается таким разным. Почему это так оказывается? Вот над этим размышляет отец Петр.
Ну, можно и нам сделать какие-то выводы, опираясь на тезисы отца Петра.
Вот он говорит о том, что такое вера в церковь. Ну, вот у нас есть символ веры, мы же верим в церковь, да? И потом вера в церковь, она предполагается в нашем вероучении. И он размышляет, что это такое, и пытается даже по пунктам разнести, что значит вера в церковь. И потом его статья начинает делиться на эти пункты 1, 2, 3, 4. Какие существуют сегодня ответы на этот вопрос? Что такое вера в церковь? Что такое вера даже, может быть, так? Что такое церковь? Из этих пунктов он выбирает тот, который ему ближе. На самом деле, и мне он тоже оказался ближе. Но вопрос возникает в том, а другие пункты, они что, неправильные? Или они дополняют, или могут существовать вместе, или какие-то должны быть отброшены? Но из каждого представления есть и практический вывод. Вот это тоже важно.
Думаю, что вопрос веры в церковь – это вопрос о правильном понимании того, что есть церковная жизнь, и каков основной смысл церкви. Ведь церковь – это основное свидетельство христианства в истории. Ни богословие, ни даже некоторый свод нравственных заповедей являет нам христианство. А именно церковь. Церковь и есть свидетельство о Христе в полноте своей жизни и литургической, и в качестве церковного собрания, в качестве общины. Вот что свидетельствует о Христе. Не какие-то правильные слова или даже правильные действия.
Вот это огромная проблема. Вот именно об этом и пишет отец Петр. Вроде бы Священное Писание говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики». То есть внешне должно проявляться, подчеркивает отец Петр. Понимаете, ваша вера, ваше христианство, ваша церковность внешне должна проявляться.
Конечно.
А в чем?
А вот это вопрос. И он как раз касается теоретического измерения или богословского измерения экклезиологии. Дело в том, что церковь является в тех формах своей жизни, которые нами воспринимаются, скажем, как некоторый бюрократический институт, который церковью как бы управляет. Например, епископат. Ведь епископат – это свидетельство церкви, это проявление церкви. Мы воспринимаем епископа как очень большого начальника, как администратора или менеджера. А ведь явление епископа – это явление местной церкви. Церковь в епископе, епископ в церкви, как говорил Киприан Карфагенский. Это очень глубокая богословская формула. Епископ является единством местной церкви. В нем проявляется и другой важнейший момент, не только единство местной церкви, но вообще единство и единственность Бога, единство и единственность Евхаристии. вот эта связь богословия, экклезиологии и таинственной жизни церкви для современного сознания практически не актуальна. Мы видим церковь действительно как организацию. А в организацию очень сложно поверить, потому что все мы искалечены советским опытом. Советским опытом вхождения человека в структуры, начиная от пионерской организации, даже раньше, еще с детского сада, человек включен в какую-то организацию. И в этой организации он существует как какой-то элемент, который как вот в какой-то большой машине двигается вместе со всеми этими сложными шестеренками. И это, конечно, людей от подобных организаций, большинство, которые обладают этим опытом, раз и навсегда отвратило. И христиане, особенно за последние 20 лет, пришедшие в церковь, сначала ощутившие подъем, что да, это выход вовне вот их прошлой жизни, это некоторый другой новый опыт, они, в конце концов, ощутили себя элементом вот такого механизма, причем зачастую даже и не совсем нужным элементом для его функционирования. Вот это как раз то, может быть, разочарование, которое многие христиане ощутили или ощущают, находясь в церкви. Что, во-первых, они не нужны, во-вторых, эта машина, этот институт, он просуществует спокойно и без них.
Угу.
И вот это, конечно, страшно, потому что это свидетельство совсем о другом, нежели чем о Христе, нежели чем о церкви, которая есть тело Христово.
Да, ну вот здесь отец Петр, процитирую, пишет: «Церковь, как община, являться предметом веры не может». Ну и много других тоже можно здесь было привести цитат, которые на самом деле ставят очень серьезные вопросы. Я вообще хочу сказать, что вот если бы вы видели, дорогие слушатели, эту статью, она мне здесь вся исчеркана разными замечаниями на полях, подчеркиваниями, вопросами, восклицательными знаками и так далее. Я думаю, эту статью так мог бы прочитать любой. Я призываю священников познакомиться обязательно с этим текстом, обсудить его со своими прихожанами. Мне кажется, что вот именно такой род общения на приходе чрезвычайно важен. И тем не менее, здесь отец Петр не просто приводит какие-то чрезвычайно важные, актуальные и очень настолько резко акцентированные мысли, каким только и может быть христианство. Потому что вот таким вот теплохладным, таким вот мягким, гладким христианство никогда не должно быть.
Да, это соль, и часто попадающая в самые болезненные места.
На раны, конечно. Вот это мы почувствуем, когда на рану попадает соль, а соль – это именно слово христианское. Хочу отметить, что вот вы начали обсуждение этой статьи с темы, которую я бы хотела закончить, и даже вот поделиться своим таким переживанием. Статья очень насыщенная, очень проблемная, очень много вопросов, мыслей, акцентов. Когда я ее прочитала в конце, было много переживаний тоже, мыслей, и я вдруг подумала, а ведь здесь нет ни слова о епископе. В этой статье, посвященной экклезиологии, епископ не упоминается ни разу.
Да, кстати, это большое упущение.
И я в конце подумала, ну, вы знаете, у нас у всех сложные отношения вообще к власти, к епископской власти, тоже наше наследство советское повлияло здесь, у всех у нас много комплексов и так далее. Но вот прочитав эту статью, мне так захотелось епископа. Вот просто увидеть, встретить, услышать слово, дайте вот хоть какого, все равно, может быть, по человечеству не очень достойного, может быть, не очень одаренного словом, но вот епископ, как он нужен в церкви? И это, мне кажется, очень правильное переживание, поэтому правильная статья, раз она такое переживание рождает. Но тем не менее, это, заметьте, все-таки этот факт есть. Епископ здесь почему-то не упомянут. Вы сразу сказали о том, что как важно сегодня в экклезиологии акцентировать именно тот момент, что церковь явлена именно в епископе. Когда отец Петр ставит в начале статьи вопрос, что церковь должна быть явлена, и церковность внешне, дальше, в общем-то, из этого тезиса мысль о епископе у него не возникла. И вопрос тоже вот сложный.
Да, мы воспринимаем церковь на приходском уровне, но мы должны понимать, отдавать себе отчет, что приходская община – это не единая святая соборная апостольская церковь. Что единая святая соборная апостольская церковь – это местная церковь, возглавляемая епископом. Вот это полнота церковная. И так было всегда, начиная с послания Игнатия Богоносца и вплоть до современного понимания церкви, как оно у некоторых современных авторов присутствует, например, у Иоанна Зизиулоса, очень значимый современный греческий богослов. И вот это упущение того, что для нас церковь ограничивается приходом, ограничивается общиной, сильно обедняет и даже в чем-то искажает жизнь современного православного человека, потому что мы входим в некоторый социум, этот социум часто замкнутый, он замкнут на фигуру священника, в котором мы видим одновременно и духовника, старца, и совершителя Евхаристии, и главу общины. И вот эта замкнутость приходской жизни на себя, она не дает ощутить кафоличности церкви. То, что церковь – это реальность, охватывающая собой весь мир и явленная в местной церкви, именно в церкви, возглавляемой епископом, вот по этому древнему кипряном карфагенским сформулированному правилу.
Ну вот здесь-то статья, она посвящена, понимаете, теория и практика. Вот то, что вы говорите, кажется, вроде бы это замечательно, и переживание, которое, допустим, было у меня, тоже вроде бы правильно, но это проблема-то не решает. Во-первых, не решает тех проблем, которые здесь поставлены, во-вторых, не решает проблем, которые вообще есть, и ставит новую проблему. Ну, скажем мы, что епископ является церковь, а дальше-то что? Человек все равно ходит в свой приход, понимаете, он там живет христианской жизнью. Как реализовать этот принцип?
Первый шаг – это, конечно, правильное сознание экклезиологическое, которое тоже нужно в себе создать.
А где его взять? Вот, можно сказать, умнейшие богословы нашего времени, как отец Петр Мещеринов. Ну, и вот то, видите, только вопросы ставят.
Упомянул книгу, точнее, упомянул автора, митрополита Иоанна Зизиулоса. Вот можно читать его книги.
Ну, какую, например, книгу вы порекомендуете? «Бытие как общение», митрополит Иоанн Зизиулос.
Да, книги других авторов. Протопресвитера Николая Афанасьева, хотя как раз вот Зизиулос критикует Афанасьева, как раз Афанасьев по Зизиулосу вот ограничил церковь именно приходской евхаристической общиной, возглавляемой священником, хотя церковь имеет иной характер, и всегда это подчеркивалось.
Говоря о статье, докладе игумена Петра Мещеринова, больше всего хотелось бы донести до вас, дорогие слушатели, содержание этой статьи. Ну, если бы я услышала такую передачу, я бы просто побежала искать этот журнал, чтобы еще раз перечитать статью, порекомендовать, может быть, кому-то. Но, с другой стороны, вот я все время сбиваюсь на те мысли по поводу уже статьи.
Так это самое важное.
Статью мы не перескажем всю, да. Вот еще вот то, что вы сказали сейчас о том, что наша церковность замыкается на общине, еще одно замечание тоже по этой статье. Отец Петр Мещеринов постоянно говорит одну фразу. Он так часто ее упоминает, что этого нельзя просто не заметить. Он все время говорит: с пастырской точки зрения, с пастырской точки зрения, пастырская проблема, пастырский. Понимаете, это уже как-то наводит на какие-то размышления. Это почему же у нас такие важные вещи всего лишь пастырская проблема? А что, это не мирянская проблема? Это вообще не проблема просто христианина? Почему вдруг все важнейшие проблемы и вероучительные, и практической жизни, и духовной, и церковной, почему они вдруг все сводятся к проблеме просто пастырской? Да, он говорит очень важную вещь, что даже догматические какие-то принципы, да, они должны поверяться тем, что мы имеем на выходе. По плодам их узнаете их, говорит Евангелие. Если человек верует вот так, как он верует, а на выходе-то что? Плоды какие? Он что, честный, добрый, милосердный? Все вот качества положительные в нем присутствуют? Плоды где? Но понимаете, пастырская точка зрения – это очень узкий момент.
Ну, я-то понимаю.
Всего лишь частный. Почему для отца Петра, и даже заканчивает он эту статью именно, опять же, этой фразой, которая постоянно вот таким вот рефреном проходит, как вот этот пастырский взгляд. Такое ощущение, что кроме пастырей вообще над серьезными вопросами в церкви вообще никто не размышляет.
Ну, я думаю, что он пишет от своего имени, со своего опыта, а он себя чувствует, видит как пастыря. Это, конечно, тоже одна из проблем нашего церковного сознания, так сказать, такой вот пастырецентризм, потому что мы привыкли воспринимать священника именно как душепопечителя, ну, своего рода старца, который ведет христианина и направляет в его христианской жизни. Но это ведь тоже некоторое, ну, если не искажение, то, во всяком случае, некоторое нарушение баланса необходимого богословского, который должен быть в экклезиологии, потому что община – это вовсе не какая-то группа, которая идет за харизматическим вождем, лидером. И священник, и его паства собрались для единого на потребу, для Евхаристии, в евхаристической жизни – осуществляется самое важное, зачем вообще существует церковь. И все остальные реальности, они вот как круги, такие концентрические, охватывают этот центр, в том числе и пастырство. У нас это пастырство просто перекашивает всю церковную жизнь. Люди приходят исповедоваться и причаститься, и часто исповедь становится такой как бы основной потребностью церковной жизни. Почему? Потому что современный человек, он одержим разного рода психологическими проблемами, он копается в своем внутреннем мире и имеет, ну, некоторые рычаги, которые предоставлены культурой для того, чтобы свой внутренний мир рассматривать как бы под огромным увеличительным стеклом, мистифицировать его, Причем на это наслаивается еще и совершенно непонимаемая современным обществом православная аскетическая традиция, рассмотрением помыслов, которые вот человеку приходят, все это сообщается скрупулезно на исповеди священнику. Хотя ни он, ни те, кто эту православную традицию как бы воспринимают и воспроизводят в своей жизни, этой традиции оказываются непричастны по разным причинам. Просто по непричастности этой традиции, потому что она принадлежит далекому прошлому, в общем-то, не в состоянии ее понять как некоторую живую жизнь. Все это оказывается чем-то искусственным. И вот это, конечно, страшно, потому что мы часто в своей духовной жизни создаем некоторый образ, в который верим, не подлинную реальность, а реальность такую вот сконструированную нами самими. И вот возвращение к этой подлинной церковной жизни и нахождение подлинной церковной идентичности – это крайне актуальная проблема нашего времени. И тот, кто только прикасается к ней, как игумен Петр Мещеринов, конечно, делает очень большое дело. Проблему нужно обсуждать, именно понимать ее как проблему. Если ее не замечать, если ее игнорировать, то ситуация, которая по социологическим опросам не такая уж триумфальная, она будет только ухудшаться.
Да, и это действительно сейчас вопрос просто, мне кажется, жизни и смерти. Действительно, от чего же происходит это вот расцерковление, так называемое пресловутое, которое так широко сейчас обсуждается? И откуда вообще берется это разочарование? Каков процесс, что происходит? И это очень важно. Мы говорили о вестнике русского христианского движения номер 195, 2009 год. Дальше продолжим обсуждение этого журнала. Передачу вела Марина Лобанова. Мы беседовали с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, прозвучала вторая часть программы «Книжное обозрение», посвященной журналу «Вестник русского христианского движения», номер 195.